Доброго вам здравия, милостивые судари и сударыни. У микрофона Константин Карасев. В эфире очередной выпуск «Ориентации». Сегодня мы продолжаем разговор на тему «Прямая демократия». Это наш третий разговор. В предыдущих двух передачах с председателем движения «Прямая демократия», профессором, доктором психологических наук, академиком Академии информатизации, ректором Института проблем сознания Юрием Михайловичем Орловым, эту тему обсуждали. И в предыдущих выпусках мы определили понятие «прямая демократия», «представительная демократия». Юрий Михайлович доказывал преимущество прямой демократии, которая имела место в истории России. Мы поговорили о трех причинах гибели прямой демократии. Мы начали говорить о практических шагах реализации идеи прямой демократии. Юрий Михайлович утверждал, что для осуществления власти через народное собрание не нужно исключительно ума и профессионализма, а для управления это нужно. И теперь возникает вопрос о разделении властей, с которым я к Юрию Михайловичу и обращаюсь.
Юрий Михайлович, возникает вопрос, вот тут разделение властей, исполнительной, законодательной там власти. Так вот, народное собрание, получается, в вашей прямой демократии, это высшая законодательная власть, а вот в управлении, где требуется профессионал, это вроде исполнительная. Так не получится дальше то, что сегодня там вот законодательное с исполнительной никак все не ладят, они все какие-то там разборки производят. Предлагаемой в вашей структуре. Возможен такой вариант или исключается?
Теория властей, созданная Монтескье, который написал книгу где-то в 15-16 веке, он был нанят, и нужно было оправдать это. Он написал свой трактат, который по сегодняшний день гремит и дребезжит в головах наших правоведов. На самом деле власть одна, и не может быть их много властей. Если несколько властей, вот положим, вот кто управляет мной, моя воля, моя власть. Как только появляются два центра, психиатры делают диагноз – шизофрения. Поэтому наша власть шизофреническая. Там много центров, там противовесы, там прекрасные условия для политиков, которые варьируют, которые, значит, живут этим, берут взятки, их оплачивают и так далее. Власть должна быть одна. Это происходит, вот такая теория, потому что путают такую вещь, как власть и управление. Власть состоит только в том, чтобы ввести какой-то порядок. А управление состоит в том, чтобы поведение людей соответствовало этому порядку. И как подгонять поведение людей к этому порядку, как наказывать за отклоняющееся поведение, есть суд. Суд – это управление, которое занимается квалификацией твоего поведения с точки зрения соответствия законам и правилам. Исполнительная власть – это тот, который выполняет решение Народного собрания. Вот Народное собрание принимает бюджет, да, вот туда-то столько денег, да, значит, выполняй. Но попутно тебе дается право, соблюдая общие порядки, издавать распоряжение, чтобы это соответствовало нашему желанию, желанию народа. Поэтому многовластие – это болезнь всей нашей эпохи, власть должна быть единой. Если властей много, это разрушается государство, мы это видим. Каким образом это делается? Когда властью наделяют с помощью Конституции разных людей, скажем, президент наделяет, положим, говорят, парламентская республика, когда парламент выбирает президента, это еще легче. А зачем нужно, чтобы президент обладал огромной властью? Да чтобы провести ограбление и реформы. Потому что если попытаться было вот после Горбачева или при Горбачеве внедрить вот эти вот способы дикой приватизации и так далее, Верховный Совет и все эти органы бы не выдержали это, даже представительной демократии не выдержали, они бы воспротивились. А для того, чтобы поставить на колени народ, представить их своими идиотами круглыми, парализовать волю народа, для этого нам подсунули Конституцию. У нас не было опыта составления Конституции. Простой народ же не понимает. И даже законоведы не совсем понимали, что они создали. Фактически не они создали. Из тех центров, которые разрушали наше государство, пришла готовая схема нашего президентского государства, в котором президент – это что-то такое, что уже вообще избавиться от него невозможно. Что как проще взять его заменить. Представьте, было бы народное собрание, которое собралось по жребию. Оно бы сказало: Борис, уходи, берем другого, а он будет нам служить. Тогда он будет служить и смотреть на кого? Как он служит народу? Ведь сейчас любой начальник, глава администрации, губернатор, чем он занят? С одной стороны, он должен делать дело. С другой стороны, он должен соблюдать требования своей партии. С третьей стороны, он должен вернуть долги. Вот лебедь там затесался в это самое, получил денежки. Как-то возвращать-то надо, и нужно у кого взять. Вот и начинается свалка, на самом деле. Значит, три хозяина. А в Библии как написано? Может служить только одному хозяину. А двум, трем хозяинам нельзя служить. Так глава администрации какому хозяину должен служить? Народному собранию. И при том, он даже не должен ориентироваться на этот созыв народного собрания. Он знает, что через три месяца еще упадет жребий, народное собрание будет другим. Значит, он должен ориентироваться, не просто контакт устанавливать с ними, а он должен интересоваться делом, на что он поставлен. Для этого существуют государственные деятели. Есть еще вторая порода людей – это политики. Что такое политик? Политик – это обтяпывает свои дела в интерес какой-то части населения. Поэтому политика всегда была мерзким занятием. Но в условиях прямой демократии, в том виде, как сейчас идет политика, ее не будет. Хотя, конечно, эксперты будут защищать интересы, скажем, определенной группы, там людей и так далее. И народное собрание может поддаться этому влиянию, и можно как-то их склонить к чему-то и тому подобное. Но все дело в том, что управлять государством должны и любым, даже администрацией, государственные люди, а не политики. А у нас управляют политики, которые вышли, захватили власть, пользуясь какой-то политической схемой, они представляют какие-то узкие интересы, и потом, будучи государственным деятелем, подчиняют все этому. Положим, Гитлер приходит к власти в результате всеобщего голосования. Но это представитель определенных слоев. Он Германию привел в состояние годности. Он фактически разрушил это государство и начал войну и тому подобное. Почему? Потому что он политик, он не государственный деятель. Поэтому государственные деятели должны вынашивать, и только народное собрание может научиться различать. Вот мы его сделали председателем, положим, или главой администрации. При нем шли дела так. И те, которые его сторонники, противники, они на собрании доказывают. Вот он подходит так-то, так-так. Другой говорит, нет, он не подходит, он бьет свою жену. Да? Те сидят, взвешивают. Он бьет жену, но зато у него дела хорошие, а жена у него стерва. И так далее. Представьте, говорят, нет, пусть он бьет жену, но мы все равно мы его сделаем председателем нашей управы или кто он там такой. Значит, люди взвешивают, кто подходит, кто не подходит. Один их обманул, другой нет. Таким образом, они способны осуществлять единую власть и иметь прежде всего того главу администрации, при котором нет бюрократии, который взрючивает своих чиновников. Чиновники честно ему служат, потому что знают, что он их прогонит. Да? А если у него плохо дело, они говорят, слушай, у тебя там все плохо, давай мы заменим другого и так далее. Другой приходит, смотрит, кого оставить, кого не оставить. Все концентрируется только в народном собрании. Это настоящее государство, а не шизофреническая система, которая существует в условиях представительной демократии. Ведь это же так смешно. Представьте себе, президента Соединенных Штатов ставит на колени и позорит его на весь мир. Так это же его кто выбрал-то? Весь народ вроде выбрал его, а интересуется, как он занимается сексом, оказывается, очень плохо и неумело, и не настоящий мужчина, и тому подобное. Кто его поставил на колени? Конечно, финансовый капитал. Дали понять, что кто здесь главный-то? Не президенты, не парламент. А вот,
Юрий Михайлович, вот эта идеология прямой демократии, ну, с какими-то, может быть, движениями, с партиями вы эти мысли свои обсуждали, предлагали им. Кто сегодня реагирует на это положительно или отрицательно, или вообще никак? Вот были у вас такие встречи?
Никто не реагирует. Единственный человек, который среагировал, Жириновский. И при том как? Не сам. Он своего помощника, профессора, я даже фамилию забыл, он велел поблагодарить за то, что все-таки мы к ним обратились, там и так далее. Ни один. К Лебедю обращались, он даже не прочитал. Кандидаты в президенты вот были там, Шакум и прочее, они даже, наверное, не читали, потому что думают, что же может придумать профессор какой-то, когда мы вот такие изощренные политики. А в чем добродетель политика? У них ее нет, а их искусство состоит в обтяпывании дел. Вот посмотрите, как они блоки сколачивают там и так далее. Это же недостойно полноценного человека. Это достойно только для проходимцев, когда это, ну, мы считаем нормой. Мы говорим, что политика – это грязное дело. На самом деле политика в условиях прямой демократии станет врачеванием душ. Политики будут быть учителями, но их нельзя ставить учителей государственными деятелями.
Справедливо. Пословица народная, да, рыба гниет с головы.
Да, но дело в том, что, конечно, с головы, там какие возможности для загнивания. Но мы как-то обещали, как вроде перейти к вопросу, как это организовывать.
Да, вот да. Практически, допустим, вы заразили идеей вашей прямой демократии, а как практически для того, кто вот нас слушает сегодня, перейти реально к этому, в общем-то, идеи, на мой взгляд, интересные. Ну, может быть, у радиослушателей возникают там вопросы, возражения. Пожалуйста, мы всегда открыты и готовы, да, так сказать, в эфире это обсудить. И я думаю, что мы сообщим и ваши координаты, чтобы они могли с вами связаться. Вот как теперь практически перейти от слов к делу?
Человек всегда сначала думает, потом делает. Первое – это освободиться от иллюзий. И перестать верить в то, что вам говорят. Вот они говорят, вот власть плохая, у нас все идет в кривь и в кость. А дайте нам ваши голоса, а мы создадим хорошую власть. Ничего не меняя в условиях представительной демократии. Не нужно этому верить. Дальше. Следующее убеждение, что ничего хорошего не может быть, когда ты в стороне. Когда вместо тебя что-то кто-то делает. На Руси, когда отправляли ходоков, там, с просьбами, с челобитными и так далее, они очень строго с них спрашивали, что они делают. Он собирали на него деньги, он и ехал, там что-то делал, возвращался, он отчитывался. А сейчас этого нет. Мы его посылаем туда. Не было ни одного случая, когда его отозвали. Вот, потому что все составлено так, чтобы его отозвать было невозможно. Если перейти к вопросу о том, как это происходит... Вот сейчас происходит. Народ перепуган, и взрывы и тому подобное. Что он делает? Он проявляет форму прямой демократии, только аморфной, неорганизованной. Что они делают? Патрулируют улицы, дежурят около домов там, и так далее. Но это будет происходить пока страшно. А как пройдет, все забудут. И власть все так же будет существовать. Первое, что необходимо сделать, это нужно иметь хороший устав прямой демократии, устав местной общины, положим, села, небольшого городка, устав, в котором принципы прямой демократии реализованы. Потому что придумать просто так, собрались вот толпой там и проголосовали, получили такой устав, это не выйдет. Мы в течение 3 лет на круглом столе разрабатывали типологический, типичный устав территориальной общины, основанный на принцип прямой демократии. Там прямо есть положения такие, что высшим органом власти является народное собрание. Каждый член общины принимает участие в собрании в последовательности, определяемом жребии. Если община мала, то они могут все сразу собираться. Вот, положим, микрорайон какой-нибудь или там дом, да? А если, положим, их 10 тысяч человек, они не могут собраться. Поэтому эта община по жребию каждый член обязан. Дальше. Существует правила, этический кодекс того самого же, как проходит собрание, как происходят дискуссии. Положим, существует общинный суд. Чем отличается общинный суд в прямой демократии от обычного суда? Обычный суд – это орудие наказания и соразмерности проступка и наказания. Общинный суд – это орган, с помощью которого квалифицируется поведение человека, как хорошее, так и плохое. Положим, это очень хороший человек. Сейчас кто его награждает? Какие-то чиновники там в центре решают вопрос, дадим ему премию. Там сидит группа, которая на этом делает бизнес. А нормально такого рода решение должен принимать суд, который обсуждает за и против. Положим, вот эта женщина вырастила 12 человек детей, да? Наградить ее, сделать образцом. Вот сторонники ее говорят, вот она то-то, то-то сделала. А другой, ну, вроде прокурор, обвинители говорят, ничего хорошего нет, они 12 детей от 6 мужиков, а если мы ее наградим, то мы нарушим эти самые нравственные нормы и тому подобное. А другие говорят, нет, если у нее положим, а сколько женщин, которые имеют по 10 мужиков, но нет, одного ребенка не имеют. А она от каждого беременела, имела и так далее. Говорят, нет, нужно ее наградить. Вот суд решает. А не глава администрации, не президент, и не кто-то там собрались, дадим премию. Положим, какому-нибудь художнику, который что-то изобразил и тому подобное. Значит, суд в условиях прямой демократии решает, квалифицирует поведение как хорошее, как и плохое. Если плохое, должна быть соразмерность проступков. Таким образом, значит, существование народного собрания, существование управы, вот структура управы, как сейчас управа работает, вот в Москве. В Москве управа работает, там Лужков назначает их, и вокруг него советники. Советники выбраны. И самое интересное, что советником стали только те, которые держат сторону Лужкова. Значит, явно это поставленники. В условиях прямой демократии глава администрации должен служить своему народному собранию. Мне говорят, тогда будет это самое сепаратизм, и вот эти народные собрания будут принимать разные решения. Мы живем в едином государстве. Если они принимают преступное решение, плохое, скажем, таможни организовали, таможни, а они защищены иммунитетом? Нет. Значит, все они участвуют в групповом преступлении против законов российского государства. И все будут оштрафованы. А то же бывает, там то один примет таможню, там что-то ловит на дорогах людей, которые торгуют и тому подобное. Все губернаторы, а на самом деле они преступники, они нарушают российский закон. В условиях прямой демократии сепаратизм будет уничтожен. А национализм? Почему? Откуда берется национализм? Вот татары хотят, чтобы был президент татарин, а русские, чтобы русские, там, положим, чуваши, своего чуваша поставить должны, и сколачивать группы, да просто потому, что нет демократии. Если народное собрание, в котором сидят и евреи, и татары, и эти самые, кто угодно, то, во-первых, они знают, что все это зависит от народного собрания, во-первых. Во-вторых, они защищены, и никто не может захватить власть. Ни одна партия, ни одна национальная группировка не может захватить власть. И в этих условиях национализм сам погаснет. Национализм же что, на страхе основан? Я думаю, ага, вот там евреи захватят власть, они будут сделать с нами все, что хотят. Не евреи, а финансовый капитал, среди которых много евреев. Но не еврей же причина этого самого несчастья. Вот когда я евреям говорю, дело дойдет до того, что начнутся погромы. Потому что специально международный финансовый капитал делает так, чтобы были козлы отпущения. Во-первых, все банкиры евреи, большинство. Значит, люди смотрят, а кто там, вот они все нас грабят и так далее. Причем ни один банкир не может устоять, если он не поддерживается финансовым капиталом. А движение мизинца его уничтожает сразу же. Поэтому народное собрание уничтожает, решает проблемы антисемитизма, проблемы национализма. Потому что вот Макашов, да, говорит, нужно квоту, сколько евреев должно быть в государстве в соответствии с пропорцией. Но это же очень большая глупость большая. Вот мы будем считать, еврей ты или не еврей. Татарин ты или не татарин. Татары будут изучать этот вопрос. Вот они сейчас похожи, начнут изучать. Татарин ты или не татарин. Эта проблема решается очень просто. Зачем квота? Есть народное собрание. Если оно нарушает закон Российской Конституции, все народное собрание, после 500 человек, будет оштрафовано на какую-то большую сумму, если они приняли какой-то закон, противоречащий Конституции. А сейчас они, депутаты, обладают иммунитетом. Они совершают преступление, за это они не несут наказания. Поэтому сепаратизм он разъедает. Теперь, почему, положим, кто-то может отделиться? Скажем, хотя бы Татарстан и там-то. Вот их им внушают, что Россия вас грабит. Действительно, централизованное государство грабит нас. Почему? Потому что оно собирает деньги, а обратно они не идут. Оно тратится, отмывается. Даже термин есть – финансовые потоки. Кто будет управлять? Даже сами слова эти преступные. Никто не может управлять финансовыми потоками, кроме как Народного собрания и закона, бюджет.
Мы продолжаем нашу встречу. У нас в студии Юрий Михайлович Орлов, председатель движения «Прямая демократия», Тема нашей встречи – прямая демократия.
Игорь Михайлович, мы с вами вот тут вопросы национального коснулись, и в ходе нашей беседы прозвучало из ваших уст такое выражение. Я думаю, что если мы скорректируем, и нас правильно поймут, и вы с этим согласитесь. Вы сказали «татарское иго». Я думаю, нам не следует ордынское иго со всеми татарами объединять, так же, как фашизм со всеми немцами.
Вот как вы... А вы совершенно. Оно принято так называть. Это было огромное централизованное государство, где этническим центром были монголы. И те татары, которые живут сейчас в Поволжье и тому подобное, они были также порабощены, и башкиры тоже. Башкиры 30 лет сопротивлялись против Батыя. 30 лет. Ни один народ не мог так сильно сопротивляться. Поэтому, почему башкирские иго, можем сказать, и они 30 лет сопротивлялись. В то время как вся Русь была подчинена в течение одного лета, а они 30 лет сопротивлялись. Я удивляюсь, какой мощный народ там жил и кочевал. Их было вообще невозможно с ними что-то сделать. И они добровольно приняли ордынского хана, потому что дальше уже жить нельзя. Кочевать-то надо. Вот. Поэтому нужно понимать, что речь о национальной. Вот, положим, татары, евреи и прочие, которые живут в нашей стране, они искусственно, с помощью национализма, возбуждаются для того, чтобы разложить государство в интересах финансового капитала. Поэтому нас хотят что сделать? По вероисповеданию поделить. Вот послушай, что говорят по телевидению, то это исламисты, исламские эти самые, эти экстремисты и тому подобное. Почему исламские? Это просто бандиты. А если взять ислам как религию, то она прекрасная религия, нормальная вполне. Она, если ее соблюдать. А то, что под видом религии, может все что угодно делаться. И поэтому все средства массовой коммуникации нас дурачат. Для чего? Главная цель. Финансовый капитал имеет сверхприбыль, когда есть локальные войны, когда национализм, когда, положим, преступление происходит и хаос.
Ну, я еще вот, если с вашего разрешения, еще одно уточнение бы сделал. Национализм и нацизм. Я тоже бы развел эти понятия. Вот национализм, если его формулировать как любовь к своей нации, в общем, ничего отрицательного не несет в себе. А вот нацизм, это когда, значит, жить за счет другой нации. Вот это, пожалуй, имеет место. И его в первую очередь раскручивают, доказывая, что вот мы лучше, значит, мы должны жить за счет тебя там или другого. Может быть, тут вот уточнение тоже нам сделать, чтобы...
Национализм, если рассматривать его, вот я люблю свою нацию, свои обычаи, да люби себе на здоровье. Но когда принимаются законы, преимущество дается одной нации, вот латыши там, да, эстонцы, это же нацисты, нацисты. Так поэтому... При прямой демократии это невозможно, потому что народное собрание принимает. Всегда эксперты скажут, те, которые убеждают политики, да вы что, забалдели, что ли, что вы будете против наших татар родных или евреев родных принимать закон, в то время как он рядом с нами живет. Вот. Поэтому я скажу, что в прямой демократии проблема национализма будет устранена. Национализм возник в качестве реакции на эксплуатацию, когда одна нация эксплуатирует другую. Вот. А когда ее не будет, будет народное собрание. Хай же там эксплуатация. Вот смотрите, почему Ермак победил легко, вот, ну, правда, погиб, вот всю Сибирь? Да просто потому, что населению было легче платить ясак российскому государю, чем вот это вот местным князькам, которые их душили и грабили. Поэтому мы не должны удивляться, думая, это мощь там, казацкого оружия, полководческий талант того же самого Ермака. Да просто он их освобождал. Освобождал. Потихоньку население поняло, что ясак платить централизованному государству, которое обеспечит порядок и защиту, выгоднее, чем платить местным князьям, которые твою дочь может в гарем взять там и так далее. И поэтому Ермак с такой легкостью он победил. И потом другие землепроходцы, они фактически колонизовали огромную Сибирь за счет того, что была разумная политика.
Заканчивая уже, наверное, нашу сегодняшнюю передачу, вот такой вопрос. Как внедрить, если говорить о внедрении вашей вот этой вот прямой демократии в жизнь? Есть ли тут противоречия с существующими законами? С чем, возможно... будет какое-то столкновение.
Никаких противоречий с законом нет, с Конституцией. В Конституции 12 статей, в других сказано, что народ может определять в самоуправлении тот порядок, который он считает нужным. Согласно традициям, этот порядок должен определяться с помощью того, что она принимает устав. Положим, ну, дана территориальная община, устав. Если этот устав принят на собрании, то ни один закон нашего российского государства не может этому противоречить. На самом же деле происходит совершенно другое. Положим, губернатор или какой-то глава администрации дает распоряжение собрать фиктивное собрание. И они принимают какой-то устав. Они учреждают сверху вот это вот самое, со своим уставом. Ведь закон, который принят Думой о местном самоуправлении, оно распространяет принцип представительной демократии вплоть до низу. В сущности, этот закон неконституционен, потому что там предлагаются, по конституции население должно само определить способ управления. Или представительная демократия, или прямая, да? А закон, который приняла Дума, оно принуждает население исполнять структуру и принципы представительной демократии, избирать советников там и так далее. Это неконституционно. Если наш Конституционный суд примет к рассмотрению это, он укажет, что да, это нарушение прав граждан. Первое. Как это практически делать? Наши, положим, законы позволяют трем человекам собраться и создать общественную организацию. Если они провели учредительное собрание и так далее. Приняли устав, выбрали председателя, или там кто, глава или президент, как бы он ни назывался. С этого момента эта общественная организация как юридическое лицо существует. Представьте себе, вы собрались в группу там 10 человек энтузиастов, вы заразились этой идеей, и то вы шлете ко мне письмо, пришлите нам образцы типовых уставов, мы на основе этих разработаем собственный устав нашей территориальной общины. Я им высылаю за копейки, ну, положим, скажу, 100 рублей платить, потому что типографские расходы и так далее. Они получают этот устав на основе этого разрабатывания, но сохраняя главные принципы. Вот, принцип комплектования народного собрания и его компетенции. Значит, их 10 человек согласились жить по этой схеме. Это маленький зародыш. А потом они же имеют право принимать в свою общину кого угодно. А когда ты пишешь заявление «примите меня в общину», то там есть вопрос, согласен ты с уставом или нет. Но через какое-то время больше половины, скажем, этих самых жителей этой территории, если вы хорошо поставите рекламу и будете практически действовать, скажем, создаете кассу взаимопомощи, создадите способы содействия воспитанию детей, школе, там, сохранению порядка. Вот сейчас они дежурят, да? Они дежурят как бы интуитивно, как бы спонтанно. А если они дежурят в рамках организации, которую они создали, это нечто большее, это уже власть. Это уже власть. Вот число членов этой общины, вашей созданной, оказалось больше половины, чем всех жителей данного административного, скажем, округа или какой-то единицы. А наш закон о чем говорит? Он говорит о том, что большинство по демократии должно решить эту проблему. И глава этой самой общины подает в субъект федерации заявление о регистрации территориальной общины в качестве органа самоуправления. Первое, что сделают губернаторы и все его клевреты, они откажутся. Скажут, это что-то такое новое, это незаконное. Следующий шаг подается в суд. Суд. Предположим, судья решает, что нет, это все законно. Но, предположим, самое худшее, что может быть, это никто не регистрирует. У нас Конституция пока действует. Хорошо, у вас, положим, 70% жителей данного округа разделяет идею прямой демократии и этот устав, и они выбрали своего главу администрации. Каким путям здесь можно идти? Один путь – выбрать настоящего, того главу, который это что, сейчас правит. Я думаю, среди них очень много прекрасных людей, которые согласятся. Ему это выгодно. Во-первых, он не зависит от вышестоящих сразу же. Дальше он не должен служить какими-то там криминальным и другим, никому не должен. Значит, ему выгодно заниматься делом. Это один вариант. Другой вариант – предположим, против этого борется глава администрации местной. Ну, борись ты себе на здоровье. Наступает срок выборов в местные органы самоуправления. Если у вас большинство, вы выбираете своего главу. Раз. Во-вторых, объявляете референдум и принимаете устав, который вы уже приняли. Все. По закону ничего сам нельзя делать. Можно, конечно, нанять каких-то уголовников там и так далее. Но мне один сказал, а я думаю, что и уголовники, с ним можно договориться. Прежде всего, они тоже хотят вести себя прилично. Сейчас они имеют много денег и хотят легализовать свои капиталы. Почему же им не вести себя прилично? И если он будет служить народу, мы им прощаем все его грехи.
Ну и в заключение тогда назовите ваши реквизиты, адрес, по которым можно обращаться.
Адрес можно обратиться, и мы вам пришлем эти образцы уставов, 5 разных уставов. Это 117-321, Москва, абонементный ящик 67. Вы присылаете, мы вам вышлем наложенным платежом. Вы можете начать этот процесс, сейчас он уже идет. Вот, начать этот процесс и в Сибири. Ведь Россия будет произрастать Сибирью. Мыслители говорили. Вот в Сибири начнется это мощное движение. В Москве хуже всего обстоит, потому что Москва уже, она там централизована, структурирована и, как говорится, слегка заелась и так далее. А Сибирь, она ведь такая, она исконно демократичная была. Исконно. Если взять первопроходцев, то они жили сходами, демократиями и так далее.
Мы прощаемся с вами. До новых встреч. До свидания. Передачу готовил Константин Карасев. Ждем ваших отзывов, пожеланий. До новых встреч!